Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей программа «Книжный час».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхалле при обвале крыши катка погибли по меньшей мере 10 человек. «Газпром» направляет европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа. В Чечне при обстреле контрольно-пропускного пункта погибли двое военных. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхалле при обвале крыши катка погибли, по последним данным, по меньшей мере 10 человек, свыше 30 ранены. Спасательные работы продолжаются. В момент обвала в здании, предположительно, находились до 60 человек. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
Работы 700 спасателей затруднены повышенной опасностью дальнейших обрушений частей крыши. В качестве возможной причины несчастья поначалу называли мощные снегопады с дождями, которые создали чрезмерное давление массы льда и снега на крышу. Позднее стало известно, что не тренер местной хоккейной команды, как сообщалось ранее, сам отменил тренировку, ссылаясь на повышенную опасность обрушения, а бургомистрат отменил все вечерние мероприятия в спортивном центре после того, как были проведены замерения на крыше катка. В городе курсируют слухи о том, что обследование выявило опасное состояние крыши, но не из-за массы снега, которая была невелика, а из-за износа сооружения, построенного в 70-е годы. Если опасность была выявлена, то почему в таком случае не была дана команда полностью эвакуировать здание? Это остается загадкой, которую предстоит разрешить следствию, начатому против правительства города, с обвинением по статье «Убийство по халатности». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
«Газпром» направляет на Украину дополнительно 95 миллионов кубометров газа, предназначенного для транзита европейским потребителям. Заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев заявил, что к вечеру будет восстановлено снабжение Европы российским газом в полном объеме.
Мы предприняли все необходимые меры для того, чтобы Европа получала газ в полном объеме. Однако хочу обратить внимание, что ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, а мы будем продолжать снабжать европейских потребителей, не может продолжаться бесконечно. Наши все иностранные партнеры предупреждены о том, что, делая максимум возможного для сохранения поставок газа в Европу, ответственность за возможный срыв поставок ложится полностью на украинскую сторону.
Сказал заместитель председателя правления «Газпрома». Украинское руководство опровергает информацию о незаконном отборе газа.
Сегодня несанкционированного отбора газа нет. Сегодня, значит, я еще раз повторяю, Украина потребляет газ собственной добычи, газ, который поставляется из подземных хранилищ, и туркменский газ в строгом соответствии с подписанным контрактом.
Заявил украинский министр топлива и энергетики Иван Плачков. В Вологде покончил с собой прокурор области Петр Жирихин. Как сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на Вологодскую областную прокуратуру, Жирихин застрелился в своем кабинете. О причинах самоубийства пока неизвестно. В Шалинском районе Чечни при обстреле армейского контрольно-пропускного пункта погибли два солдата-контрактника. КПП, как сообщили в местном отделении милиции, был подвергнут обстрелу поздно вечером в понедельник. На месте происшествия работает оперативно-следственная бригада.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Западная Виргиния, в 160 километрах к северо-востоку от города Чарльстон, произошел взрыв на угольной шахте. 13 человек блокированы глубоко под землей. Об их судьбе пока ничего не известно, рассказывает Владимир Морозов.
Взрыв повредил коммуникации, и с заваленными шахтерами не удается установить связь. Команда спасателей не может спуститься в шахту, потому что там скопились взрывные газы, которые пока не удается откачать. У всех 13 человек, оставшихся в завале, есть фильтры для очистки воздуха, которые действуют 7 часов. Инженеры, владеющие шахтой компании International Coal, полагают, что причиной взрыва мог стать удар молнии. Самая страшная в американской истории катастрофа на шахте произошла в 1907 году, когда взрыв в городе Мононго, штат Западная Вирджиния, унес жизни 362 человек. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Израиле Бениамин Нетаньяху, новоизбранный лидер партии Ликуд, предложил всем своим однопартийцам покинуть кабинет министров. Ожидается, что в воскресенье в отставку подадут 4 члена правительства, включая министра иностранных дел Сильвана Шалома. По словам Нетаньяху, Ликуд должен в преддверии досрочных парламентских выборов, назначенных на конец марта, указать стране новый путь развития. Нетаньяху неоднократно выступал с резкой критикой премьер-министра Ариэля Шарона за уход Израиля из сектора Газа. Палестинский лидер Махмуд Аббас впервые допустил возможность того, что выборы в парламент автономии могут быть отложены. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Аббас заявил, что выборы могут не состояться 25 января, если Израиль воспрепятствует голосованию в Восточном Иерусалиме. Сегодня в автономии должна состояться предвыборная кампания. Пока неизвестно, какую позицию по отношению к выборам займет Израиль, недовольный участием в них палестинской группировки «Хамас», ответственной за множество терактов. Региональное правительство Галисии, автономного региона на северо-западе Испании, будет платить пособие женщинам, которых бьют мужья, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Размер пособия составит от 200 до 600 евро в месяц, в зависимости от имеющихся у женщин доходов. Считается, что, получив эти деньги, они смогут уйти от мужей-хулиганов и начать новую жизнь. Правда, чтобы получить пособие, женщинам необходимо представить муниципалитет, справки из полиции и медицинских учреждений, свидетельствующие, что избиения действительно имели место. Судья Монсеррат Комас, председатель Национального комитета против насилия в семьях. Всем нам известно трагическое положение, создавшееся во многих испанских семьях. Необходимо принять меры, чтобы спасти жизнь и обеспечить свободу тысячам женщин. По признанию испанских властей, насилие в семьях является национальной трагедией Испании. Недавнее ужесточение наказаний за избиение женщин не принесло желаемых результатов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Напомним основные новости к этому часу. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхалле при обвале крыши катка погибли по меньшей мере 10 человек. «Газпром» направляет дополнительные 95 миллионов кубометров природного газа Украине.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыховцева, в эфире «Час книги», специальная программа радиостанции «Свобода». В этой программе мы говорим о книгах, написанных журналистами. Это неоднозначные книги. У каждой из них, конечно же, найдутся оппоненты. Поэтому разговор ведем в такой компании. Ведущий программы, автор книги, его оппонент и вы, уважаемые слушатели. Мы исходим из того, что книг, о которых мы говорим, вы еще не читали. Все они достаточно новые. Однако мы старались подбирать их так, чтобы всем было понятно, о ком и о чем идет речь. Эту нашу встречу мы посвящаем книге Андропов Леонида Млечина. Сегодня у нас в гостях автор Леонид Млечин, и мы также попросили прочитать эту книгу и выступить оппонентом писателя, обсудить и осудить его желательно, ветерана внешней разведки Михаила Любимова. Михаил Петрович, первый вопрос сразу вам, не касаясь пока книжки. Я сегодня позвонила студентке университета, девушке 21 года, и спросила, что она помнит о Юрии Андропове. Она надолго задумалась, потом сказала, ну, был такой коммунистический деятель. Я говорю, еще что-нибудь. Она говорит, деятель коммунистический, все повторяет. Я говорю, ну, может быть, КГБ, председатель, хоть что-нибудь. Помните? Нет, говорит, этого я уже не помню. Я говорю, ну вы хотя бы помните, что он был следующим после Брежнева руководителем государства. Но и этого уже не помнит это новое юное поколение. И если представить, хотя это трудно представить, но вот если представить, что нас сейчас слушает аудитория, которая совершенно не знает, кто такой был Андропов, как бы вы ей, Михаил Петрович, вот такой аудитории, совершенно не знающей, не представляющей, что это был за человек, кратко его представили?
По-моему, самое простое — это сказать, что Андропов был председателем Комитета государственной безопасности и все свои силы, собственно, отдал делу безопасности страны.
Это главное, что они должны о нем знать.
И больше не надо. То, что там он был в Карелии, работал, там что-то еще в годы войны.
Это уже для читателей книги, это мы уже поговорим с теми, кто знает.
Он довольно долго был председателем КГБ, пользовался там большим авторитетом. Он вошел в Политбюро. Между прочим, в то время это была целая сенсация. Я помню, я сам чувствовал, как у меня бьется радостно сердце. Мы теперь работаем.
Наш человек в Политбюро.
Да. А я помню время, когда вот Громыко не был в Политбюро, будучи министром иностранных дел.
Был.
Нет, он потом стал. Но Андропов первый туда вошел.
Андропов и Гречка одновременно.
Вот. И мы тогда стали получать информацию Министерства иностранных дел, Громыко, так сказать, послал Андропову, Андропов нам, вот я в Англии тогда занимался, и читал, прекрасно читал все доклады послов. То есть, помимо такой гордости, к этому примешивалось еще ну, осведомленность определенная, когда знаешь, что делает другое ведомство и так далее. Так что это была фигура, конечно, прежде всего, безопасность. А вот насчет вот последних лет Андропова, когда, значит, он тяжело болел.
Боюсь, этому что... уже вы такого значения бы не стали придавать.
Да, хотя вот мне-то
кажется, ну тут мы, наверное, уже будем спорить, потому что мне-то кажется, что все наоборот, что вот именно этот период помнит какое-то поколение лучше, чем тот, который когда он был КГБ.
Вот это то, что перестройку готовил Андропов, это полный блеф.
Ну, мы к этому еще точно подойдем по ходу программы. Начнем разговор о книге с цитаты из предисловия к ней. Давайте послушаем.
С Андроповым не все так просто и ясно. Подчиненные Андропова по КГБ называют его выдающимся руководителем сильной воли и далеко идущими планами. Биографу Юрия Владимировича рисуется другой образ. Неуверенный в себе, зависимый от чужого мнения человек, который остерегается радикальных перемен и боялся новых людей. Он постоянно маневрировал, чего-то опасался, не был способен к неожиданным, смелым решениям. У него вообще, наверное, были непростые взаимоотношения с окружающим миром. В этом нет ничего удивительного, если вспомнить, в какой обстановке прошли его юные годы и политическая молодость, какие события формировали его как личность и как политика.
И вот, Леонид, вы ту обстановку вспоминаете, вы пишете о периоде его работы в Ярославле 37-го года, вот то, что начал говорить как раз Михаил Петрович, Ярославль. И я цитирую еще раз. «Очистив свои ряды от врагов народа и их приспешников, бодро докладывал на областной конференции первый секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Юрий Андропов, разоблачив троцкистско-бухаринскую и буржуазно-националистическую сволочь, комсомольская организация области под руководством партии идейно закалилась и окрепла. Вот с такими представлениями о жизни, пишете вы, начал политическую карьеру Юрий Владимирович Андропов. Что-то из этого ужасного, отвратительного прошлого он отбросит, что-то останется в нем навсегда и будет определять его взгляды на мир. Ему лично жаловаться было нечего. Массовые репрессии открыли ему дорогу наверх». Но вы в книге-то вот не говорите потом, что он сам думал об этом периоде. Было ли ему, там, вот просто совсем говоря, стыдно за эти годы? Что он пересмотрел? Пересмотрел он свои тогдашние представления о добре, о зле, о человеческой порядочности? Понял, что такое хорошо или что такое плохо? Известно ли это потом? Что он думал об этом потом?
Что вы, эти люди никогда... Ничего подобного никогда и никому не говорили. Это было совершенно невозможно. Они все были закрыты. Эти люди даже дома были членами Политбюро, а не дедушками и родителями. Они с детьми-то разговаривали, как члены Политбюро. Ну что вы, никакой откровенности в этом кругу не было возможно. Никаких высказываний, все было исключено. Думаю, что он никогда...
Вы можете только предполагать. Ну что, конечно. Вот вы же пишете, что-то из этого ужасного он отбросит.
Мы
что же отбросил? Вы можете предполагать.
Судить по тому, как он себя вел и как он поступал. Это мы можем предположить. Что у него внутри происходило? Все эти люди ушли из жизни, и ни один из них не оставил никаких записок, никаких личных рассказов. Нет, они были все закрыты. У них не было никаких друзей, с которым бы, обнявшись, я не знаю, не ходили бы вечером по тропинке и друг другу что-то говорили. Это было исключено в этом мире. Откровенность вообще была невозможна. Ну как? А потом, когда доходили до определенного уровня высокого, им даже просто и запрещалось общаться друг с другом. Что значит, член Политбюро общается с другим членом Политбюро? Что они делают? Заговор затевают, что ли? Ну, это же известная история, как Горбачев хотел, приехав в Москву, переведенный в Москву, секретарем ЦК пригласил к себе Юрия Владимировича Андропова. Андропов сказал, ну что ты, Михаил, я еще не успею до тебя дойти, а уж Леониду Ильичу доложат, что я к тебе пошел. Зачем я к тебе пошел? Нет, с минуты, когда он стал членом, председателем комитета госбезопасности, он вообще оказался в абсолютном одиночестве. А если еще учесть, что у него были, как я понимаю, трудные отношения с женой, и он просиживал на работе еще не только потому, что был любителям поработать, а домой ему не хотелось. Абсолютно одинокий человек. Который никак... ну, он и с собой, я думаю, на эти темы не разговаривал. Если бы он начал разговаривать с собой, он мог бы быть писателем КГБ.
Тогда, человек, который рефлектирует. Тогда что же вы вкладываете в эти слова? Что-то он потом из этого страшного прошлого отбросит. А что он отбросит?
Я думаю, что он отбросил, конечно, вот репрессии, которые ведут к расстрелам. Я думаю, что он был сам чудовищно напуган, потому что он прошел не только в Ярославле, то он был еще молодым человеком, юношей, а он оказался в Петрозаводске, когда уничтожали верхушку там, по ленинградскому делу партийной организации Карело-Финской ССР. И чисто случайно мимо него это все прошло, он еще, так сказать, с удовольствием сталкивал падавших людей с вершины, принял в этом участие. Но этот меч мог и его скосить, и я думаю, что этот страх в нем сидел, и до репрессии дело при Брежневе, когда он был писателем КГБ, Андроп, не дошло до таких репрессий, когда расстреливают. Потому что это он запомнил.
Угу. Михаил Петрович, а вы-то считаете тоже, что невозможно реконструировать или представить хотя бы, что же он думал о себе тогдашнем, о себе Андропе 37-го года
мне
в Ярославле?
Мне кажется, не надо преувеличивать этот момент. По той простой причине, что...
Это вам лично говорить. Он его очень даже увеличил, этот момент. Ого!
Ну, я не уверен, что так он увеличил, но вот мы сейчас как-то делаем акцент. Подумайте, Андропа был пешкой всего лишь в этом огромном, так сказать, аппарате как репрессии. Подумайте, он выступил там, выступал как комсомолец, он еще был молодой, он шел в ногу с партией, в этом особенность Андропова.
Вы хотите сказать, что он не очень понимал, что он делает?
Да почему он прекрасно понимал, но он знал, что нельзя выступать, значит, скажем, в поддержку оппозиции или ленинградское дело, это страшно. Вот, и к тому же, вот об этом и Леонид Михайлович говорит, и правильно говорит, он был очень осторожным человеком. На редкость, я это слышал от, из нескольких очень известных
поддержку
людей.
Поддержку оппозиции, конечно, нельзя было выступать, но можно было не выступать, не клеймить, правда же,
вот
можно было не...
пойти в гости к Горбачеву, допустим, или еще кому-то. Он был очень такой лавирующий политик. И в этом смысле у него не было политической смелости Хрущева. И, кстати, значит, жил ли в нем страх вот, в период репрессий? Наверное, жил, но вспомнил, что 20-й съезд поставил точку, верно? Доклад Хрущева.
Он-то поставил, а страх-то остался
да,
в людях
но,
на годы.
Это реабилитировало ведь и тех, кто участвовал в этих репрессиях, по сути дела. Это реабилитировало и заключенных, а тех, кто теперь партия, вот, все осудила, все. Мы начинаем.
Вот эта деталь, которая меня, кстати, потрясла. Андропов говорил кому-то, что вот у меня здесь работает в комитете тот следователь, который вел дела по ленинградскому делу, вот по Карелатинской ССР. И Андропов его же не уволил. То есть считал, что, ну,
давайте,
что
Леонид,
делать,
тогда
колебался
я...
вместе с линией партии.
Конечно.
Леонид, я давайте тогда, вы очень важный эпизод вспомнили из своей книги. Я напомню, что за программу, вы слушаете эту программу «Час книги», участвует в ней автор книги Андропов Леонид Млечин и тоже писатель Михаил Любимов. Мы продолжим через минуту.
Какие звенья в российской системе борьбы с терроризмом сейчас самые слабые?
Андрей, вы знаете, антитеррористическая операция ведется в тиши. Это тяжелая, чрезвычайно опасная агентурная работа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Общение со слушателями происходит в прямом эфире во вторник с 13 до 14 часов и повторяется в воскресенье с 7 до 8 часов.
Мы продолжаем программу «Час книги» на волнах «Радио Свобода». Обсуждаем мы книгу Андропов Леонида Млечина. Сегодня у нас в гостях автор книги Леонид Млечин. И мы также попросили прочитать эту книгу и выступить оппонентом писателя, ветерана внешней разведки Михаила Любимова. Леонид, итак, вы приводите воспоминания генерал-лейтенанта Вадима Кирпиченко, где сказано, что Андропов был незлопамятный человек.
Начальника разведки,
да, однажды, уже представитель КГБ, как вы только что рассказали, он поинтересовался, как работает сотрудник, который в тот момент, когда было сфабриковано ленинградское дело, занимался Андроповым и чуть было не довел его до ареста. Юрий Владимирович не только не пытался наказать этого человека, но даже отправил его на пенсию. И вот выводы, которые вы, Леонид, делаете, я хочу обратить к Михаилу Петровичу. Незлопамятность и широка души – качество положительное, комментирует Млечин. Но зачем же держать в аппарате безопасности следователя, который фабриковал такие гнусные дела. Если этот случай подлинный, то выходит, что Юрий Владимирович Андропов в душе не осуждал палачей и фальсификаторов следственных дел. Вот я чувствую, что Млечин ответ положительный, не осуждал. А вы-то как думаете, вы такие бы выводы сделали из этого эпизода?
Я бы никаких выводов тут не стал делать. Давайте вспомним историю. Когда Хрущев пришел к власти, он беспощадно расправился с органами. В том смысле, что все, кто, ну, крупные фигуры были посажены, в общем, получили по заслугам. И он не боялся, между прочим, этого делать. Он не боялся. Он такой страх навел в органах. Жуткий страх. Я прекрасно помню, отец мой работал уже секретно-политическом отделе, как вызывали, вспоминали, а что ты там в 30-м году дал по морде кому-то. Или бандеровцев, ты как-то с ним нехорошо обращался. Поэтому я думаю, что в принципе, что хотели, то и делали. Вот это был крупнейший удар по органам. И, конечно, нельзя было оставлять таких зубодробителей, как Шварцман, допустим, помните, это известные фигуры, следователи. А это какой-то, господи, это маленький человек, завел дело на Андропова. Мне кажется, он не хотел неприятностей. У меня Николай Григорьевич Егорычев, человек очень достойный, прошедший всю войну, вот, и выступивший смело против Брежнева на съезде.
На пленуме,
да. И потом очутившись в Дании, где мы с ним прекрасно совместно работали, он много раз мне говорил, что Юрий Владимирович, он очень аккуратный, идет маленькими шажками, и он никогда не пойдет на решительный какой-то шаг. Хотя председатель КГБ такая фигура ведь мрачная, правда? А вот он был не такой, он был осторожный, он был улыбчивый, он был с претензией на интеллектуализм.
Ну, это вы уже говорите о следующем Андропове. Я, может быть, чтобы вот подытожить этот период, его 37-й все-таки год, да, мне хочется на нем остановиться, потому что потом мы пойдем дальше. Если вот сказать в заключение, может быть, не только об Андропове, но, Леонид, был ли рецепт, что-то страховало тогда, в 37-м году? Вот то, что мы читаем, мы смотрим, ни доносы, ни предательство, ни лояльность, ничего. Хоть какая-то закономерность.
Вот в этом главное отличие масштабных репрессий в Советском Союзе от масштабных репрессий в нацистской Германии, это то, что в нацистской Германии была упорядоченность, и знали, кого и за что уничтожают. В нашей стране это стояло в том, что никто и никогда не знал, почему он будет расстрелян, арестован и посажен. Никакой логики не было, поэтому спастись было невозможно. Все было, можно было сколько угодно утопить других и думать, что ты спасешься, и ты следовал за ними. Нет. И это страшное было дело. Никакой логики. Этих остались. Говорят, а мы выжили, мы были хорошие. Да не потому, что всех же нельзя было посадить и уничтожить. Кто-то же должен был остаться. Никакой логики. Думаю, что этот страх... Ох, я вот не с Михаилом Петровичем спорить трудно. Во-первых, я очень его уважаю. Во-вторых, он, в отличие от меня, знает это изнутри.
Ну вот Михаил Петрович считает, что не пропитался Андропов всем страхом.
А я думаю, что в нем страх.
Всем.
Мне кажется, в нем сидел страх.
Трудно залезть в душу человека. Я думаю, наверное, был страх. Вообще был страх, я должен вам сказать. И у меня был страх, и у вас был страх. Вы же не можете выступить на собрании и сказать, что Брежнев у нас вот... сказал плохую речь.
Нет, потому что вот. Юрий Владимирович Андропов следил за тем, чтобы этого не было.
Не только Андропов конечно, следил. И может, не столько. Вообще КГБ без партии это не КГБ. КГБ и партию всегда работали в одной связке. Об этом, кстати, немножко с передержками написал Бобков. Одна связка. Поэтому у нас была система уникальная сама по себе. Система с никаких там сдержки и противовесы, а в одной упряжке.
Чудовищного тотального идет, контроля.
Да, тотальный контроль. Какой-то несчастный выезд за границу, значит, в Болгарию. Райком должен утверждать характеристику. ЦК нужно идти.
Знаете, что у меня, Михаил Петрович, когда-то потрясло, мне рассказывали коллеги, в архиве, значит, лежало дело о восстании в Кронштадте. После гражданского, написали, сколько прошло времени. Это дело, оказывается, все время доставали и просматривали. И они не могли понять, в чем дело. Зачем его просматривали? А вот, оказывается, едет человек за границу, а проверяли. Не было среди них родственников, участников восстания в Кронштадте. Представляете, полвека спустя все смотрели. А вдруг какой-то родственник был? Вот для чего они доставали. Это все висело на человека. Не дай бог, у него кто-то, когда он не подозревал об этом.
Это какой год?
Это было до последнего времени, советской власти.
Сдвигаемся на 20 лет, 57-й год. Вы, Леонид, напоминаете, что тогда, 21 февраля 57-го года, был создан отдел ЦК по связям с коммунистическими и рабочими партиями соцстран. Туда назначили Андропова руководить...
Разделяем международный отдел просто на капстран и соцстран.
И он обзавелся собственным мозговым центром. Вот интересно будет послушать имена нашим слушателям, тем, кто, может быть, не помнит или даже не знает. Такого можно представить себе тоже. Георгий Арбатов, Александр Бовин, Георгий Шахназаров, будущий помощник Горбачева. Дальше вы пишете. Сильное интеллектуальное окружение невольно приподнимало и самого Андропова, создавало ему ореол свободомыслящего будущего и либерального политика. Люди, которые тогда с ним работали, с наслаждением вспоминают, что он создал им атмосферу духовной свободы, иногда вел с ними разговоры на недопустимые в здании ЦК темы. Многие из них идеализируют Юрия Владимировича. И вот я вас все-таки спрашиваю, так ли это было? Что это было? Это была иллюзия, идеализация? Или это было в самом деле, по правде? Зачем ему это понадобилось? Он был настолько расчетлив, что понимал, что все это потом создаст ему ореол свободомыслящего человека. Что это было?
Ну, во-первых, ореол свободомыслящего человека – это не то, что нужно председателю КГБ. Это вообще...
В какой-то период, да, а потом, вот
да
потом придут времена, думал он, когда все-таки вдруг пригодится.
Вообще это не нужно. Какой там свободомыслящий там, интеллектуал? Мне кажется, не в этом дело.
То есть от души
просто...
получается?
Нет, от души для такого политика был прагматизм чистейшей воды, но просто ему не хватало интеллектуальных зарядов со стороны. И он правильно делал, что он привлек практически все институты к тому, чтобы они давали там свои доклады о положении в Англии, в Америке, там какие-то стороны внешней политики, внутри страны, ну, это другой вопрос. Вот. Ему не хватало воздуха, мозгов, скажем точно. В конце концов, давайте посмотрим.
То есть такой осознанный выбор, да? Что вот я беру именно вот мозги. Он понимал, что это мозги, это, а это не мозги.
Он видел, что Бовин, Шахназаров, это все, в общем, достаточно умные люди. Но Андропов...
Еще и либеральные, как потом
выяснилось. Это потом выяснилось. Он создавал, он получил редкую возможность создать отдел с нуля и набрать тех, кого он хотел. Что от него требовалось? От него требовалось, чтобы были замечательно написанные бумаги, чтобы в этих бумагах были какие-то на том же самом, но интересно сказано, чтобы ему писали замечательные речи, он сам-то это не мог. Он нашел людей, которые замечательно пели, лучшие перья были. Но излагали они все те же самые мысли. Это потом, эти 20 лет спустя, Бовин считал, что они были большими, тогда сказать, свободомыслящими людьми в 57-м, ну, очень относительно, в своих документах, посвященных борьбе с Мао Цзэдуном или ситуации в Албании. Я думаю, что они были весьма и весьма тогда догматичны в своих текстах, но писали красиво. Вот это Андропову нравилось.
Так уже некрасиво и писали, Леонид.
Но более красиво, чем обычный чиновник.
В конце концов, у большевиков была прекрасная традиция. Был у большевиков и Ленин,
но
и Троцкий. Но в
57-м году уже Михаил Петрович
конечно,
там остались.
В 57-м не было. Но почитайте Троцкого, почитайте Бухарина. А потом уровень наших лидеров, вот, даже Сталина, почитайте Сталина, когда он цитирует там Салтыкова, Щедрина, как он остроумен. Вот. Вот такого калибра у нас и сейчас нет руководителей вообще, которые, ну, упомянуть там вот такого Щедрина не обязательно, может быть, Пелевина упомянуть, это модно.
Но Иван просто, Ильина сейчас более модно.
Да, ну, да. Иван Ильина, но, во всяком случае, уровень. Другой был уровень.
Ну, я вот
а Андропов я... из другой оперы. Uh-huh. Это вы правильно пишете. В общем, ничего толком он не закончил. От того, что у него лежала книжка Плеханова, это что, и лежал он, наверное, с удовольствием кое-что читал. Плеханова ведь прекрасный.
Ну, и кроме того, и доносил, как пишет Млечина, Твардовского, на Любимого, на Хрущева, что тот получал не те рождественские открытки.
Думаю, что Плеханова читать было некогда. Не могу себе представить руководителя КГБ, у которого есть время. Плеханова надо в я читал. Это так вот нельзя на секунду отвлекся от подписания сводки.
Ну, вот все-таки, вы знаете, все-таки Млечин пишет, что Юрий Владимирович Андропов отнюдь не хотел войти в историю душителем свободы, поэтому распространялись слухи о том, что Андропов в душе либерал и покровитель искусства. То есть все-таки выгодно ему было такие слухи распространять, хотя, казалось бы, душил, исходя из соображения о государственной целесообразности.
Когда работал, мне всегда казалось смешным. Насчет английского языка безупречного Андропова, это вообще... смех,
байки,
слезы.
Да, байки,
да. Это была чистая байка, увлечение джазом, джазовые
повосят. Ну, такое, ему же выгодно причем... была эта байка.
Да, не он этим занимался, это кто?
Не выгодно.
Но мы с этим разберемся во второй части нашей программы. А пока я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час книги». Участвует в ней автор книги Андропов Леонид Млечин и оппонирует ему ветеран внешней разведки, писатель Михаил Любимов. Ведет программу Елена Рыковцева. И мы продолжим после краткой сводки новостей.
Итоги года подводят экономисты Михаил Делягин, Александр Лебедев и Яков Куренсон.
Так называемый национальный проект – это просто обещание выделить деньги на некоторые хаотично набранные бюрократические задачи.
Может ли наша государственная бюрократия, которая сегодня живет в атмосфере бесконтрольности, эффективно эти проекты реализовать?
Все эти проекты – это в основном трата денег без каких-либо структурных реформ.
В программе «Время гостей» 3 января в 16 часов.
В Москве 11 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхолле при обвале крыши катка погибли по меньшей мере 10 человек. Свыше 30 ранены. Спасательные работы продолжаются. Россия устанавливает газоснабжение европейских стран, нарушенное накануне в результате газового спора между Москвой и Киевом. Российский «Газпром» обвинил Украину в несанкционированном отборе газа и объявил о намерении направить европейским потребителям через Украину дополнительно 95 миллионов кубометров топлива. Киев обвинение в самовольном отборе газа отвергает. В Унсукульском районе Дагестана подразделения силовых структур обстреливают группу боевиков, заблокированную в горах. В операции используются боевые вертолеты. В Шалинском районе Чечни в понедельник вечером обстрелян армейский контрольно-пропускной пункт. Погибли два контрактника. В Вологде покончил с собой прокурор области Петр Жерихин. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на Вологодскую областную прокуратуру, Жерихин застрелился в своем кабинете в понедельник. О причинах самоубийства пока неизвестно. В американском штате Западная Виргиния, в 160 километрах к северо-востоку от города Чарльстон, произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине примерно 80 метров. В Израиле Бениамин Нетаньяху, новоизбранный лидер партии Ликуд, предложил всем своим однопартийцам покинуть кабинет министров. Ожидается, что в воскресенье в отставку подадут 4 члена правительства, включая министра иностранных дел Сильвана Шалома. Палестинский лидер Махмуд Аббас впервые допустил возможность того, что выборы в парламент автономии могут быть отложены. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Аббас сказал, что выборы могут не состояться 25 января, если Израиль воспрепятствует голосованию в Восточном Иерусалиме. Северная Корея заявила, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе, пока Соединенные Штаты не отменят недавних санкций.
Мы продолжаем программу «Час книги» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. Обсуждаем книгу Андропов Леонида Млечина. Сегодня у вас в гостях автор книги, сам Леонид Млечин. И мы также попросили прочитать эту книгу и выступить оппонентом писателя, обсудить и осудить, как мы уже говорили, ветерана внешней разведки Михаила Петровича Любимова. И эту часть разговора мы начинаем с цитаты из книги Леонида Млечина «Андропов», в которой содержатся некоторые детали из биографии Юрия Владимировича Андропова.
Некоторые обстоятельства появления на свет Юрия Владимировича Андропова, как и сведения о его родителях, в определенной степени так и остались невыясненными, что породило множество слухов и легенд. Юрий Андропов писал в анкетах, что родился 15 июня 1914 года на станции Нагутская Ставропольской губернии. Ныне это село Салуна-Дмитриевское Андроповского района, а на вокзале стоит бюст Юрия Владимировича. Но, по словам его ближайшего помощника Крючкова, Андропов родился годом позже. Андропов приписал себе год, чтобы его взяли в техникум, где платили стипендию. Отца он не помнил, тот умер от цепного тифа, когда мальчику и года не исполнилось. По одним источникам, его отец, Владимир Константинович, был железнодорожным телеграфистом, по другим мастером, по третьим коммерческим ревизором на станции «Беслан», той самой, что много позже станет местом действия страшной трагедии. Мать, овдовев, второй раз вышла замуж за помощника машиниста Виктора Александровича Федорова. Они перебрались на станцию «Моздок». Этот город теперь тоже часто упоминается в газетах из-за событий на Кавказе. Мать преподавала в школе, отчим стал учить подростков слесарному делу в фабрично-заводской семилетке. Туда же пристроили пасынка. Когда Юрию Андропову было 14 лет, умерла и мать. С тех пор в анкетах он писал «Сирота». С отчимом жить не захотел, убежал из дома. 2 месяца странствовал по Северному Кавказу, пока чекисты из транспортного отдела ОГПУ не вернули его домой. Андропову пришлось самому пробиваться в жизни. В своих первых анкетах он писал, что происходит из донских казаков, но окружающие считали его скрытым евреем, имея в виду происхождение его матери Евгении Карловой Файнштейн, преподававшей музыку. Но еврейское происхождение, если оно и было, никак не сказывалось на национальных предпочтениях Андропова. В бытность председателем КГБ он, по существу, разгромил движение правозащитников, в котором господствующую роль играли евреи, стремившиеся выехать из Советского Союза. Зная, что партийные товарищи считают его анкету не совсем чистой, Андропов всем своим поведением пытался доказать им, что они ошибаются. Он и в КГБ вел активную борьбу с сионизмом. В пятом управлении КГБ был образован отдел по борьбе с враждебной сионистской деятельностью. Его карьера сложилась так – из комсомола в партию, из партии в КГБ. Достоинства такого жизненного пути очевидны – точное знание государственного механизма, тайных пружин управления страной, умение приводить в действие рычаги власти. А недостаток в том, что все знания о стране были подчеркнуты из вторых рук, из чьих-то рассказов, донесений, справок и аналитических записок подчиненных. Сотни страниц секретных документов, которые каждый день ложились на стол секретаря ЦК и председателя КГБ, создавали ощущение полного знания о происходящем в стране. Это, несомненно, была иллюзия. Вероятно, поэтому Андропов искренне считал, что страна нуждается главным образом в наведении порядка, дисциплине и борьбе с коррупцией, а вовсе не в глубоких экономических и политических реформах.
А теперь послушаем сообщение с пейджера. Кирилл из Москвы пишет. «Когда Андропов правил страной, был генеральным секретарем, я учился в 8 классе. Первое, что я помню, что он сделал, боролся с алкоголизмом. Начались перемены в обществе, правил он год где-то». Вот Кирилл вспомнил. «Я считаю, что Андропов был порядочным, думающим о России политиком», — пишет Галина. «От Соколовских. Андропов — типичный жесткий, жестокий чекист, при котором достойные граждане СССР были изгнаны из страны». В другом сообщении, это продолжает сообщение, Соколова уже фамилия слушателей. «Совершенно неумный мыслитель, прославился едиными конвертами за 6 копеек вместо 5 и 7 и отловами из кинотеатров. Это при полной той власти, которую он так хотел», — пишет Александр. Назарова Анастасия вспоминает. «Запомнились андроповские регулярные облавы в кинотеатрах и других общественных местах с целью выявления нарушителей трудовой дисциплины. Я испытывала только страх», — пишет Катерина. «На работе стучали друг на друга. Все сидели и следили друг за другом, доносили». Добрый пишет. «В руках держу газету «Комсомольская правда» от 12 февраля 1984 года, вышедшую на следующий день после смерти Андропова, где про него написано «Жизнь, отданная народу». Оглядываясь на прошлое, я не могу сказать, что это не так». И еще одно сообщение. «В 1984 году я реально видел, как рыдали некоторые по Андропову, почти как за отцом. Вот мы подходим к этому моменту, что все-таки рыдали и какие-то перемены в обществе почувствовали. Михаил Петрович не придает этому году значения большого, а мне кажется, что есть все-таки о чем поговорить».
Конечно, могут быть самые разные воспоминания, и водка, это Андроповка и прочее. Но мне кажется, это несчастные последние годы, Андропов — это драма.
Драма.
Человек совершенно больной, пришел к власти, не было никакого плана, не было никакой явной линии, которую можно было проводить, и не было людей, на которых он мог бы опираться.
Вот если говорить...
Но это не главное, мы уходим от того, между прочим, и у вас, Леонид Михайлович, это в книге не главное. Кто у нас такой Андропов? О ком мы говорим? Стали бы вы так обсуждать, скажем, генерала Дубельта или Фуше? Да никогда бы не стали. Мы смотрим сейчас на Андропова, сказать, с точки зрения сегодняшнего дня, прошедшей перестройки, во всех, так сказать, другого общества. Андропов был не министр культуры и не глава армии спасения. Он был руководителем тайной полиции, разведки, контрразведки, пограничников. Его задача была, чтобы страна развивалась в условиях спокойных, стабильности. Он эту миссию выполнил. Выполнил, правда, и до него выполняли. Я не могу сказать, что какая-то была потрясающая разведка или контрразведка при Андропове. Но что он делал? И это у вас есть. Это, конечно, он все время наращивал ресурс КГБ везде, где мог. В МИДе, на телевидении и прочее. Все время все было переложено чекистами. 2 зама, 1 зампред обязательно был чекист и так далее. То есть была... И он тем самым ведь, он и усиливал и свое влияние. Очень серьезно причем. Вот. Потом он, например, придумал и утвердил на Политбюро, что без согласования с министром иностранных дел он может привлекать, вербовать в кадровую службу, зачислять кого он хочет, посла, допустим. Предлагает послу хорошие пенсии потом, звание полковника.
Ну, в этом-то вы с Млечным не расходитесь, в том, что хуже, чем Андропов, в смысле идеологического контроля, представить-то сложно было себе что-то. Очень изощрённый был.
Он занимался, это не главное для него было. Это попутно, он создал это пятое управление.
А что было главное? Давайте так, что было главное в его деятельности?
Главное в деятельности вот такой организации – это секретность, обеспечить секретность.
Это что, деятельность обеспечить секретность? Да, чего?
Да,
чего?
Секретность? Вот, секретность, которая существует в обществе. Скажем, ну, чертежи ракет каких-то, охрана объектов военных. Ну, в общем, все, что связано с секретностью.
И с этим он справлялся хорошо.
Это одна из задач Комитета государственной безопасности.
Главная.
Вот.
Главная.
Одна из главных.
Нет, главная.
Ну, второе, хорошо. Это информация главная. Получение информации из разведки, из контрразведки о замыслах против советской власти. И с этим он справлялся. И, собственно, он дитя своего времени. Такое было государство. И сейчас, кстати, в общем, стараются получить какие-то данные, не знаю, как у нас в стране, но о нас очень даже интересно узнать, как тут ситуация наверху, как там Путин и так далее. Вот этим занимался Андропов. Вот. Он придал КГБ впервые в истории масштабный характер. Масштаб, появился масштаб. Я помню
вообще,
ощущение
вот вы в чем-то,
политики.
У меня начинает какое-то глубокое возникать ощущение, что вы, с одной стороны, соглашаетесь с тем, что пишет Млечин, а с другой стороны, концептуально не согласны вообще. Потому что пока я читала его книжку, у меня один огромный вопрос в голове, все рос. Хоть что-то полезное эта организация делала, КГБ, хоть какую-то для страны деятельность она осуществляла, в книжке об этом, извините, ничего. Вот какую-то пользу, пусть с точки зрения того времени, тех реалий, но хоть что-то. Вот
ну,
вы
я,
приводите,
кстати,
конечно,
об этом и говорю.
Да, Леонид приводит цитату из Брежнева, который счел когда-то на пленуме поддержать необходимым Андропова. Он говорит, мне хотелось бы сказать особые слова о КГБ, чтобы положить конец представлениям, будто комитет только и занимается тем, что хватает и сажает людей. Ничего подобного. Вот он, как вы, Брежнев, говорил, Михаил Петрович, КГБ под руководством Юрия Владимировича оказывает огромную помощь Политбюро во внешней политике. Это прежде всего огромная и опасная загранработа. Тут надо большое мужество, большая преданность. Ну, это сказал Брежнев. Это вот Михаил Петрович тоже говорит, что он секретность обеспечивал. Ну, а вы-то пишете, в общем, бог знает что, только исключительно репрессии, контроль.
Если перечислять.
Нет, давайте вставку послушаем, что именно пишет Млечин о деятельности Андропова.
Можно с уверенностью сказать, что другой человек на посту председателя КГБ, не наделенный изощренным умом Андропова, не додумался бы до такой всеобъемлющей системы идеологического контроля над обществом. Виктор Гришин писал в своих воспоминаниях, с приходом в КГБ Андропов отменил все меры по демократизации и некоторой гласности в работе госбезопасности, осуществленной Хрущевым. По существу восстановил все, что было во время Сталина, кроме, конечно, массовых репрессий. Он добился восстановления управления госбезопасности во всех городах и районах, назначения работников госбезопасности в НИИ на предприятия и учреждения, имеющие оборонное или какое-либо другое важное значение. Органы безопасности были восстановлены на железнодорожном, морском и воздушном транспорте. Вновь стали просматриваться письма людей, почта различных организаций. Восстановлена система активистов, информаторов, а проще доносчиков в коллективах предприятий и учреждений по месту жительства. Опять началось коллективное прослушивание телефонных разговоров, как местных, так и междугородних.
Ну хорошо, теперь вот, Леонид, скажите вы, как вы понимаете пользу, которую приносил КГБ? Пусть, вот, ну, конечно, понятно, в реалиях, в тех исторических реалиях, что полезного делает организация? Кроме того, о чем вы написали, из того, что вы написали, никакой пользы, конечно, не есть.
Ну, я так думаю, что Комитет государственной безопасности по руководству Андропова нанес чудовищный вред стране. Я думаю, что определил ее трагедию, которая закончилась развалом государства. Я думаю, что Комитет госбезопасности под руководством Андропова, именно в том виде, в котором был создан Андропов, привел страну вот к этому бедственному положению, потому что он лишил общество, он сковывал общество, лишал возможность обществу развиваться, сковывал мысль, все контролировал, мешал людям, по сути, он мешал людям жить. и кончилось это. Я думаю, что КГБ вот один из главных виновников этого всего. И кончилось это все трагически для нас.
Вот это один из очень важных, потому что для меня, например, все вдохновлялось партией. Я помню, я сам работал в комитете, и чтобы мы сделали хоть один шаг без согласования с Центральным комитетом, это было совершенно невозможно.
Вы это КГБ в смысле?
Да. Угу. Разведка и контрразведка. Все важные шаги согласовывались. Поэтому в эту пучину нас утянул не КГБ, это не самостоятельная совершенно организация была, а утянула наша любимая коммунистическая партия. И очень здорово утянула. А КГБ, а что, Леонид, а что, разве пресса не играла роль? Вот вы прессу знаете хорошо для того, чтобы создать атмосферу определенную в обществе? Еще какую? Вы говорите, идеологическая обработка КГБ. Что вы имеете в виду?
Нет, я не говорю идеологическая обработка. Вот. Я что? Говорю чудовищный контроль, который мешал обществу развиваться.
А почему это КГБ? Почему КГБ? А в партии? КГБ. А партии не было чудовищного?
Я сейчас скажу, в чем. А? Страх перед партией не было. Ну, вызвал меня партийный секретарь, и я могу с ним поговорить, вот он мне предъявил претензии, я могу возразить и оправдаться. А КГБ, оно было тайной властью. Вот сам, я что-то такое сказал, зафиксировали, и кончилась моя жизнь. Диссертацию чтить нельзя, поехать на работу нельзя, у меня выгоняют откуда-то. А я даже не знаю, кому мне пожаловаться, куда я пойду, куда... Спрошу, я знаю массу людей.
КГБ?
А мне говорят, нет-нет, к вам нет претензий никаких, я знаю эти истории. Это анонимная и потому страшная власть. Нет, взаимоотношения с партией, конечно, серьезно. Да, с одной стороны, все это исполнение указаний партии. Но ведь указания же можно по-разному исполнить. Можно пойти и подмести, а ну, можно выкинуть
нас,
всех.
Знаете, как нас контролировал Центральный комитет? Это и на местах. То есть партия везде контролировала. Вы в обком. Разве мог, скажем, ну, возьмем какой-нибудь Куйбышев, да, ныне Самара. Разве мог там начальник управления сделать что-то без ведома первого секретаря Куйбышевского обкома партии? Не мог. Не мог.
Мог партия... на него написать, что он первый секретарь, что-то себе позволяет.
Вы знаете, наверху вот уже все руководство прекрасно знало, что наветы КГБ это еще ничего не значит. Все прекрасно эти, это знали, очень легко от этого уходили. Я сам помню, как я своего приятеля, не то что вызволял особенно, на него написали, а он сам не КГБист, он чистый, как мы говорим. Вот, на него написал КГБист какую-то там бодягу, женщину, там что-то, вот, и так далее. И просто я позвонил своему приятелю в международный отдел ЦК, куда пришла эта бодяга, вот, и говорю, что это хороший парень и прочее, дело закрыли.
Это то была ваша
согласитесь
добрая
воля. Согласитесь вы с таким
воля,
итогом добрая этой воля. Части разговора, стоили друг друга партия КГБ, согласны?
Да, конечно.
Согласны.
Конечно. Вместе и утянули.
Что нет, с оговоркой, пожалуйста,
партия
оговорка.
У нас основоположник, так?
Да.
Государство. Партия проводила переворот октябрьский, верно? КГБ появился Феликс Эдмундович попозже. И было тогда вообще несколько человек там сидело. Поэтому не надо исходить. И дальше линии проводились. Сталином не было такого огромного количества, да, собственно, относительно огромного количества КГБистов.
В общем, Леонид Ильич, КГБ это такая зависимая организация,
которая это всего зависимая, лишь выполняла волю партии. Это зависимая, как любая тайная полиция. Как любая и за границей, и у нас. ЦРУ. Тоже можно считать ЦРУ. Вообще все крутит всей Америкой.
Это верно, Михаил Петрович. Но вспомните, что КГБ при Семичастном был меньше, а при Андропове чудовищно распух.
Правильно.
Андропов не получал указания от Брежнева это сделать.
Пухнуть,
это
да.
Он предлагал. А Брежнев конечно. Соглашался. Поэтому так уж совсем считать КГБ уж совсем зависимо.
А я тут с вами согласен. Андропов так раздул да. комитет.
Раздул
я об этом
и фильм роль.
И да. дал возможность людям развернуться, а если работу же надо еще создать да, себе. Да. В этом городе шпионов не было все 100 лет, их же надо еще придумать и придумывать.
Да, это все верно, но появляется. Что-то я не помню, что были шпионы по Андропову,
можешь
которые
сказать,
не
что
шпионы.
В какой-то момент вот они поменялись, больше. Леонид, можешь сказать, что в какой-то момент они поменялись ролями, что действительно там сначала, как вот говорит Михаил Петрович, КГБ выполняла роль партии, а потом как-то потихоньку-потихоньку КГБ стало главенствовать.
Нет, главенствовать это неправильно, можно сказать. Это такой симбиоз образовался своеобразный. Где
а разве не боялся первый секретарь обкома, о котором говорил того же КГБиста, который над ним,
немножечко.
Там, куратор своего
вот
из КГБ?
Первых,
кто был важнее,
немножечко.
Первый секретарь или его куратор?
Нет, первый секретарь хозяин был.
Хозяин.
Но первый секретарь
а
знал,
он
что
страшно.
Если он себе что-то позволит,
может начальник управления на него написать. Ага. Может.
И где он будет?
И будут может. Неприятности? Может. Это вот он так. знал. Вот. Это было, да.
Напомню, что на «Волнах ради свободы» вы слушаете программу «Час книги» и обсуждаем мы книгу Леонида Млечина «Андропов». Участвует в ней автор книги «Андропов» Леонид Млечин и Михаил Любимов. Я прочитаю пейджерное сообщение «Что помнят люди». Помню анекдот «Переход с Брежневско-Развалюхинской на Андроповскую-Порядковскую и облавы в магазинах». Это Людмила. Мне запомнился Андропов. Я 26-го года рождения. Он издал указ, по которому пошли рейды по магазинам, чтобы ловить рабочее время людей, которые пошли за продуктами. Было очень много инфарктов. Напоминает Ольга Владимировна. Александр пишет. Либеральные интеллигенты вспоминают с придыханием Андропова. Либермана, потому что он был несомненным русофобом. Именно он тянул наверх... Не читаем и даже не обсуждаем эту тему. Так, ну и темочку вы нашли на ночь глядя перед 7 ноября 88-й годовщины. Ну и имечко. А в общем-то мужик был интересный, наверное, очень неглупый. И Путин, наверное, не совсем глупый. А вот кукла, он, как и Андропов, и управляем всем. Вот Геннадий Васильевич пишет, веселый, видно, у него сейчас настроение, Геннадий Васильевич начал, то есть продолжает праздник. Ирина Семеновна, мне много лет, но самое странное, в брежневские, андроповские годы я очень громко везде говорила о том, о чем говорить было нельзя. От меня шарахались, пронесло. А вот сегодня я стала испытывать страх. Боюсь сказать лишнее слово. Боюсь говорить с незнакомым человеком, и это не только я. Михаил, мне кажется, что Андропов очень хорошо помнит венгры по 56-му году, помнят и часто вспоминают вслух. Да, Михаил, можно себе представить эти слова по-венгерски. Каримов, сталинские спецслужбы раздобыли атомные секреты, грохнули Лёву Бронштейна. Вот так, Лёву Бронштейна, понятно, машет рукой на меня руками.
Троцкого, ну чего, ухнули.
Да, действительно.
Кстати, до сих пор не реабилитировали.
Внедрили зорги и красную копылу. Какое тут сравнение с Андроповским КГБ? Бездарная, неповоротливая бюрократическая контора. А, ну я поняла теперь мысль слушателя Каримова. Извините, я сразу не как-то не... Это он сравнивает то КГБ и это КГБ. Виктор Васильевич, господа, хватит клеветать на Андропова. Страна жила спокойно, дети могли гулять. Можно было поехать в любой уголок страны. И мы ни за кого не боялись, а вы говорите, что он развалил. Это вы диссиденты, которых он не успел передушить, развалили страну.
Тоже верно.
Так, Млечин-то ваш. Ну, он сидит веселиться, совершенно не собирается спорить с этим. Ну и веселитесь. Маргарита пишет. Всю жизнь проработала в оборонке. В брежневские времена народ разболтался до нельзя. Под видом местных командировок ходили в баню, кино, по магазинам. Надо было народ ввести в оглобли. Это, видимо, поддерживает политику Андропова в этом смысле. Геннадий Васильевич пишет. На совесть этой организации развал Великого Советского Союза, победившего фашизм. Ведь именно она инициировала все эти братские конфликты. Карабах, Фергана, Сумгаит, Приднестровье. Они рассчитывали привлечь всех под свою руку. Вот оба гостя как-то вот не недоумевают, и, по-моему,
море
оба не согласны.
Мифов, много мифов. Одна из задач и разведки, и контрразведки в КГБ заключалась в том, чтобы бороться с национализмом. И мы в разведке имели в резидентурах специальные направления, вот, которые боролись, ну, скажем, с эстонцами, которые хотели, значит, своей призрачной свободы, ну и так далее. Вот. Это совершенно вот нелепая идея, что, значит, КГБ, который боролся с национализмом, и эта задача официальная была, вдруг выступает сторонник вооружения нации.
Я бы так сказал, что от этой борьбы никакой пользы не было, но вообще представлять себе КГБ как организацию, которая целенаправленно что-то задумала, этот хитрый замысел это осуществила, не понимает себе сущности, правильно, Михаил Ильич, огромного бюрократического учреждения.
И очень сильно переоценивать
это огромное бюрократическое учреждение, в котором были как толковые, так и бестолковые и люди, в котором все глохло, это
просто
бумага,
дураки.
Просто дураки, глохло в бумагах. И так далее. Обычная контора. Но страшно.
Вот пока все-таки у нас еще остается время, я очень хотела бы остановиться на этом последнем годе жизни Андропова, потому что мне кажется, что вот все вот положительное, не только приходят отрицательные какие-то отклики, но и все положительное по отношению к Андропову связано с этим последним годом, как ни странно. До этого ничего народ о нем, во-первых, не знал.
Ну, не знали, да, сидит.
Не знали КГБ. Ну, и КГБ. И вдруг этот последний год, и что-то в людях еще и хорошее
умер
осталось.
Умер Брежнев, который был похож уже на мумию. Приходит новый человек. И какая-то надежда. Конечно, связано
да.
с новым человеком.
Давайте, Леонид, мы из вашей книги послушаем сейчас цитату из главки «Не демократ и не реформатор».
И по сей день не прекращаются споры о том, что намеревался совершить Андропов, если бы прожил подольше, и в каком направлении он повел бы страну. Не очень ясно, почему многие люди возлагали на него большие надежды. Возможно, у них перед глазами был молодой, деятельный Андропов, способный полноценно работать. поздней осенью 1982 года страну возглавил человек, которого, не будь он членом Политбюро, давно бы перевели на инвалидность. Физическая немощь и постоянное страдание – неудачный фон для реформаторской деятельности, тем более что готовой программы преобразования жизни, давних выношенных планов у Андропова не было. А разработать новую программу на это ему в любом случае не хватило бы ни сил, ни времени. Да и какие идеи мог предложить стране Андропов? Все это были наивные представления о порядке и дисциплине, воплотившиеся тогда в массовых облавах, которые устраивались в рабочее время в магазинах, банях и кинотеатрах, чтобы выявить прогульщиков и бездельников. Было это унизительно и оскорбительно.
И вот, Леонид, вы также привели несколько мнений. Юрий Нагибин пишет в своем дневнике: «Вопреки обычной доверчивости советских людей к приходу новых руководителей не возникло ни одного доброго слуха. Все ждут только зажима, роста цен, обнищания, репрессий. Никто не верит, что поезд, идущий под откос, можно вернуть на рельсы». Еще резче пишет об Андропове академик Яковлев: «Юрий Андропов – человек хитрый, коварный и многоопытный. Нигде толком не учился, организатор моральных репрессий, постоянного давления на интеллигенцию через ссылки-высылки, там тюрьмы, психушки, представлял себе разве общества как упорядочение надстройки, очищение ее от грязи, ибо уровень антисанитарии становился запредельным. Такая позиция всколыхнула надежды доверчивых тружеников, унижаемых и оскорбляемых чиновничеством. В общем, Андропов становится популярен, что не мудрено, на фоне Брежнева». То есть, в отличие от Нагибина, Яковлев все же написал о надеждах и пытается их объяснить. Это верное объяснение того, почему все-таки возникли в обществе надежды на Андропова, Михаил Петрович, как вам
кажется?
Мне кажется,
вы знаете, общество... Я даже могу провести сравнение, провести надежды на Путина после периода тяжелой болезни Бориса Николаевича, и также и тогда Брежнев, это вся старая гвардия, которая еле передвигалась, и вдруг вот новый человек. Его практически же не знали.
Ну, не видели,
да. Так что я бы вообще не стал бы на этом последнем. Тяжелые дни.
Это было трагическое, конечно.
Да, больной человек, совершенно верно написали. Вот, можно все что угодно там. И все вспоминают, вот, что осталось в памяти, судя вот по этому. Ну, вот то, что там бегали, обыскивали магазины.
Что вы здесь делаете в рабочее время?
Ну, это же наивно. Я вообще не уверен, что... Он вот такое давал указание.
Указание
давал.
Как реализовывалась идея порядка? А как
это? Порядка. Это обыкновенное, это примитивное, халуйское.
Так действовала наша система.
Да, так она действовала.
А знаете, Леонид, все-таки в вашей книге вычленила одну заслугу Андропов. Он выписывал Горбачева. Может быть, этого и достаточно с учетом специфики эпохи, как вы считаете?
Ну, и Лигачева.
Ну нет, давайте все-таки Горбачева. Лигачева — это не такая заслуга выписывать.
Ну, в таком случае Иродим сильно в нем ошибся.
Кто в ком?
Юрий Владимирович Андропов сильно ошибся в Горбачеве. Он воспитывался в себе совершенно другого
человека. Совсем другого. То есть он совершенно не представлял, чего
получится. Он не предполагал
получится.
Себе, да. Как
кого он на своей груди пригрел. Так говорю, а вы как считаете,
я
Михаил
думаю,
Петрович?
Я думаю, что сам Горбачев не представлял.
Да, в ту пору, конечно.
Понимаете, перестройка у нас шла, как телега летит с горы туда-сюда, туда-сюда. Она была неуправляема. В результате вот и получился этот развал. Вот, не знаю, можно ли проводить такую перестройку. Вот китайцы сделали, но у них нет свободы. Понимаете? Действительно, они достигли грандиозных результатов. Но я сомневаюсь, что...
Во всяком случае, Андропов не замышлял никакой перестройки, и совершенно Горбачев себе на смену не растил в этом смысле.
Ага, то есть все в этом получилось случайно.
Ну, это уже другой вопрос.
На этом мы завершаем программу «Час книги» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были писатель Леонид Млечин и писатель Михаил Любимов. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Михаил Касторов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Украинские власти с самого начала были настроены на конфликт.
Газета изобразила Эрдогана, оседланного одним из его ближайших советников, с надписью «Устал в погоне за правами человека».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашим журналистам чиновники дали понять, что готовится наше отключение из кабельной сети.
Такие похищения наносят вред репутации Йемена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».